Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как другие работают. Программа о тонкостях и секретах.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Профессия.
Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа «Профессия». Меня зовут Марина Александрова. И сегодня у нас в гостях руководитель Союза сомелье экспертов России, автор ежегодного винного гида «Вин России и Армении», также лучший сомелье России 2005 года Артур Георгиевич Саркисян. Артур Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Друзья, сегодня будем говорить, как вы уже, наверное, догадались, о профессии сомелье. Артур Георгиевич, расскажите, пожалуйста, для чего, с чего для вас началось увлечение данной профессией?
Ну, это, наверное, в детство еще можно пройти. И дело в том, что я родился и вырос в Грузии, все детство провел на виноградниках Кахети, и как-то привык к тому, что есть возможность такая была виноград собирать, делать вино, помогать делать вино. Потом произошел какой-то перерыв становления, и я все-таки понял, что вино — это действительно мое. И с большой радостью я пошел в эту профессию, как раз когда только появилась профессия сомелье в России, а это были 90-е годы, конец 90-х годов.
А где вы учились в 90-х годах?
Ну, первая школа, это была «Ностальжи», при ресторане «Ностальжи», Игорь Олегович Бухаров, он совместно со своим сомелье ресторана Алексеем Сидоровым организовали школу сомелье, и я был практически, ну, во второй группе, которая училась на тот момент.
А долго нужно было учиться?
Порядка 3,5-4 месяцев. Вот, и сейчас курсы точно так же идут по 3,5-4 месяца, до 4,5 месяца.
А расскажите, пожалуйста, как проходит обучение?
Ну, в первую очередь нужно отметить, что приходит абсолютно, если человек с нуля и приходит в школу, ему дают определенный материал по той или иной, в общем понимании, это виноделие, потом уже идут по странам. И, соответственно, большую часть – это дегустационные образцы, потому что помимо знаний нужно еще тренировать язык. Дело в том, что когда мы, допустим, у нас есть при Союзе сомелье экспертов России своя школа, школа сомелье Wine People, и в этой школе как раз, когда только приходят ученики, мы даем попробовать достаточно большое количество очень хорошего вина. Вслепую. То есть человек не знает, что он пробует. И, как правило, эти вина не нравятся. Не нравятся, потому что вкус еще не поставлен, не настроен. Вот. А уже в конце, когда уже заканчивают школу, то даем те же самые вина, и действительно люди получают колоссальное удовольствие.
Уже понимают разницу.
Конечно.
А как можно развить вкус к вину?
Да, только дегустируя. И довольно часто это делают. Мы на сегодня, и вообще потребители у нас очень неграмотны, к сожалению. Культура питья у нас отсутствует. И в основном ориентируются люди на то, что нравится, либо не нравится. А когда мы начинаем уже рассказывать, почему это вино может быть интересным и насколько оно нравится, чтобы человек описал, почему, не просто на уровне «хочу, не хочу» и так далее. И потом нужно понимать, что развивать свой вкус – это означает развивать еще и память, понимая, какие составные вкусов находятся в этом вине. То есть мы вроде пробуем, понимаем, что-то знакомое, и я не могу никак вспомнить. Оказывается, это черная смородина, это ежевика, если мы говорим о красных винах, это какие-то цветочные тона и так далее. То есть нужно разобрать вино. Простые вина, там особо разбирать нечего. Когда вино сложное, вы каждый глоток, который делаете, оно у вас во рту развивается. Абсолютно все по-новому. То есть сейчас ежевика, потом черная смородина, потом вдруг в конце клубника, и еще перечные тона пошли. То есть это вот как раз этому мы и обучаем.
То есть за 3,5-4 месяца вполне можно научиться различать.
Вы знаете, профессия сомелье – это вся жизнь. Говорить о том, что я стал сомелье, закончив школу, это абсолютно неправильно. Нет ни одной школы, которая даст вам знания за 3,5-4,5 месяца, и вы сразу вышли такой красавец сомелье.
Я все знаю, все умею.
Да, это вопрос жизни.
Это постоянное обучение, и, скорее всего, еще после обучения понадобится стажировка.
Да, и дело в том, что школа дает, знаете, так вот, если образно говорить, ключ от двери. ключ какой-то от двери, угу, который приоткрывает вам, угу, чуть-чуть. А дальше зайдете вы туда, пройдете уже по коридору, и что вы будете там делать, это уже непосредственно ваше. Но нужно тренироваться постоянно. То есть помимо знаний нужно еще тренировать свои чувства обоняния.
А как это можно делать?
Дегустируя, угу, пробуя, не пить. Здесь не стоит пить. К сожалению, в профессии сомелье очень много людей, которые чрезмерно употребляют алкоголь. И для меня иногда удивление на профессиональных мероприятиях, когда они дегустируют вино, и потом уходят никакие вообще.
Не очень похоже это на дегустацию.
Да, это, да? Это просто люди пьют. Угу. После 10-го бокала, как в качестве образца, достаточно сложно. Нужно быть хорошим профессионалом, чтобы раскрывать все, что в этом вине есть. Все ароматы, все, mm-hmm, все качество самого вина. Иногда нам приходится дегустировать на уровне, там, нравится, не нравится, оценили мы правильно его или нет, это может быть порядка 100 образцов. Но сомелье, он не пьет. Мало таких сомелье, которые во время дегустации просто омывают полость рта. Дело в том, что большинство из нас неправильно дегустирует. Когда мы берем бокал в руки и говорим, ну, попробуйте это вино, и человек пригубил, и он говорит, ой, нравится мне или нет. Ну, во-первых, нужно понимать, что первый бокал, он не играет никакой, угу, роли, потому что он может создать, просто раздразнить рецепторы и тем самым уже как бы настроить их для правильного восприятия. Второй бокал, это не бокал, а второй дегустационный глоток, да, да, это как раз то, что раскрывает уже, насколько тебе само вино нравится. Нужно раздразнить рецепторы. Мало того, язык у нас отвечает за несколько составных. Кончик языка отвечает за сладость. Если мы с вами водку засунем в кончик языка, угу, у нас будет ощущение, что водка сладкая. На, угу, самом деле это не так. Просто кончик языка отвечает за сладость. Угу. Боковая часть языка, боковые стороны, отвечают за кислотность. Средняя за соленость, а там самый конец языка – это горечь. И для того, чтобы мы с вами правильно оценили вино, нам нужно набрать нормальный глоток в рот и омыть полностью все рецепторы. Выплюнете вы или же проглотите, это уже как бы другая история. Но оценить вы сможете только после того, когда затронете абсолютно все рецепторы. И только после этого можно сказать, насколько это вино хорошее и качественное.
Скажите, а когда происходит дегустация, за раз сколько можно попробовать различных вин, чтобы почувствовать?
Ну, когда проходят дегустации, то достаточно там 2-3 глотков, чтобы понять, что это за вино. Если, угу, это вино интересное и стоит с ним разговаривать, а вино, я считаю, по образу человека, потому что это единственный живой продукт, который развивается, рождается, растет, болеет, бывает в плохом настроении, и погода на него очень влияет. И все, что происходит с человеком, так же и болеет и умирает. Угу. То же самое с вином. Поэтому с вином можно разговаривать. Вот вам иногда хочется с человеком поговорить. Да, вы, конечно, с ним сидите, вам приятно, да, общаться. А есть люди, с которыми, ну, неприятно. Угу. Вы просто прошли мимо, либо там сказали пару слов и ушли. Угу. То же самое происходит с вином. Либо вы находите своего собеседника в вине, когда вы его дегустируете, а оно говорит, а я еще тебе могу показать черную смородину, а я еще могу тебе показать клубнику. А вот посмотри,
попробуй
меня еще раз. И вы с ним общаетесь. Почему, mm-hmm, и говорят, некоторые люди не понимают, что такое сложное вино. Вот, mm-hmm, сложное – это как раз то, что ты можешь, у тебя раскрывается постоянно вкус с разных сторон, mm-hmm, ты видишь это вино. Есть вина, которые стоят там условно там 15 тысяч евро за бутылку, mm-hmm, а есть вина, которые стоят там евро 50.
Обычный человек может отличить вино за 15 тысяч евро?
Ну, многие говорят, что абсолютно это нет смысла. Понятно, mm-hmm, что 15-тысячная бутылка, там, стоимостью 15 тысяч евро бутылка, это вино уникальное, помимо того, что оно сделано очень качественно, mm-hmm, и аналог, возможно, мог бы стоить гораздо дешевле, так же, как и в мире моды, mm-hmm, да, там есть сумки и прочее. Вот, но из-за того, что это историческое система. Это очень старые виноградники. Это маленькие виноградники.
Вино
это
с историей.
Вино с историей, да, абсолютно верно. И ты прикасаешься просто, угу. просто к этой истории. Ты прикасаешься к тому, что долгие годы это вино находится на вершине, и ты к нему тянешься, чтобы попробовать. Не каждому, к сожалению, это удается. Угу. Но огромная палитра вин в мире присутствует с разных стран, и люди, которые пробуют, дегустируют их. Кому-то нравится вино, которое... Вот вы приехали, допустим, в Италию, ездите по Италии, заехали в хозяйство, вам это вино понравилось. Дальше поехали, какое-то вино не понравилось. Очень важна атмосфера, атмосфера, mm-hmm. в которой вы находитесь. Большинство людей, которые обращаются ко мне после того, когда они съездили по... на винодельном, они обращаются ко мне с просьбой привезти определенное количество вина, там 1200-1800 бутылок, для того, чтобы они бы смогли бы это вино пить здесь. Но я каждый раз говорю, ребят, прежде чем привезти вино, которое вы купили за 1 евро, для итальянцев это, кстати, очень хороший бизнес, да, да, да. Вот, стоимостью 1 евро, угу. вы привезите несколько бутылок, и мы с вами вместе здесь попробуем. Если вы захотите, тогда без вопросов я вам привезу. Понятно, любой каприз за ваши деньги, но сначала вы поймите, что вам нужно. Они привозят, и это вино не нравится. И почему? Потому что это атмосфера, раз. Во-вторых, большинство вин не могут выдерживать транспортировку, это очень большое значение имеет. А в-третьих, для итальянцев многих это бизнес, потому что 1200 евро обратно вы не попросите. Да. И они продают одну и ту же бутылку несколько раз нашим российским гражданам. Угу. Такая вот интересная схема.
Скажите, а вот когда вас просят ваши друзья, знакомые, клиенты привезти какое-то вино из-за границы, вы можете... посмотрев на человека, понять, какое вино ему понравится, какой сорт ему стоит попробовать?
Ну, те, с которыми я общаюсь, это люди достаточно серьезные. Mm-hmm. У них, с одной стороны, есть, как говорится, понты, mm-hmm. а с другой стороны, есть реальность. И зачастую получается так, что я знаю, что вина им нравится не марку, не на марку они смотрят, а больше на качество самого вина, по вкусу. Угу. Но когда вопрос касается где-то мероприятия какого-то, присутствия где-то или подарка как такового, то просят именно известные вещи для того, чтобы, ну, типа, не облажаться.
Поставить на... Мы видели гостя.
Конечно.
Какая-то известная марка. А, скажите, пожалуйста... Вот если возвращаться к профессии сомелье, как обычно складывается рабочий день сомелье? Есть ли такое понятие «рабочий день для сомелье»?
Ну, рабочий день сомелье – это в первую очередь он приходит в ресторан где-то ориентировочно к часу дня, потому mm-hmm. что ресторан открывается в 12. Mm-hmm. Утренние часы мало кто пьет, поэтому приходит сомелье где-то в районе часу дня. А дальше он должен посмотреть, ну, накануне то, что он отметил, каких вин у него уже нет, он должен сделать заказы на эти вина, может быть, посетить какую-то дегустацию, которая проходит достаточно часто в Москве, и дальше где-то ориентировочно с 5-6 вечера уже начинается основная работа сомелье, это работа mm-hmm. в зале. Но в большинстве своем люди думают, ой, какая красивая профессия, я сейчас особо ему делать ничего не нужно, он выходит в зал, много болтает, там пьет вино там, и так далее. Нет, очень много нужно сделать для того, чтобы вы, как гость, приходя в ресторан, могли бы получить удовольствие, не только потребляя это вино просто mm-hmm. само по себе, но сомелье еще должен правильно вам подобрать это вино к тем блюдам, которые вы заказали. А само блюдо по себе, оно может быть очень вкусным, вино может быть действительно очень вкусным, но в сочетании это дает обратный эффект. Угу. И вам это блюдо и вино становится неприятным. Поэтому, чтобы вы получили удовольствие, сомелье должен правильно, грамотно подбирать блюдо к вину.
Разбираться в кухне ресторана, в котором он работает.
Например. Это обязательно. Сомелье, как правило, работает в ресторане в тандеме с шеф-поваром. Он угу. не может отдельно работать. Потому что то, что делает шеф-повар на кухне, малейшие изменения в рецептуре, в технологической карте приготовления того или иного блюда приводит к тому, что вино, которое было изначально mm-hmm. хорошим, оно может быть неприятным. Не добавив или же добавив какой-то другой абсолютно ингредиент.
Специи
какие-то. Абсолютно
да.
верно.
Да.
И каждый раз мы должны понимать, во-первых, мясо, оно может быть пожирнее, оно может быть попаснее, как говорится. Но в то же время жирное мясо, ему нужно более структурное вино. И мало того, еще вино не должно доминировать, так же, как и блюдо, не должно доминировать.
Перебивать вкус, да?
Абсолютно верно. Получается, что если я неправильно вам подобрал, допустим, к баранине на гриле вино, то у вас будет ощущение, вот представьте, что вы баранину на гриле запиваете холодной водой. Это будет не очень приятно, вкусно, да. Да, абсолютно верно. Поэтому очень много вин, которые они просто водянистые, такие, ну, легкие, они хороши для других блюд. В данном случае вино должно быть очень мощное и структурное, и тогда оно как бы сплетается друг с другом, и вы получаете третий вкус, от которого, да, от которого вы действительно удовольствие получаете.
Артур, скажите, а как вы относитесь к утверждению, что, например, к мясу обязательно красное вино, к рыбе белое вино?
Ну, это понятие, оно довольно устаревшее. Да, такое место может быть, и это, в принципе, понятно почему, потому что большая часть красных вин, они очень танинные, мощные, и мясо все-таки по консистенции оно лучше сочетается. Да, лучше сочетается. То же самое с белыми винами. Но сегодня, как я уже говорил, палитра вин настолько громадна, что большая часть вин, можно белых вин, можно подбирать и к мясу тоже, так же, как и красные вина к рыбе.
Ну, то есть, если, например, я захочу к рыбе заказать красное вино, на меня никто не посмотрит удивленно.
Ну, послушайте, платите деньги вы.
Да.
Это вы предпочитаете, скажем так, то или иное вино в данном сочетании. Поэтому сомелье задача вам преподнести, может быть, порекомендовать, может быть, дать попробовать. Сказать, а давайте так, если вы хотите белое вино, давайте я вам найду такой вариант, который действительно подойдет вам к мясу. Ну, а потом еще специфика организма гостей в ресторанах, потому что некоторые красные вина не воспринимают. У них аллергия, они там вредно, это бывает такое.
Да. Артур, скажите, пожалуйста, возвращаясь опять же к вашей профессии. Вот рабочий день у вас начинается в час дня, заканчивается, как правило, наверное, с закрытием ресторана.
До последнего гостя, да.
А заработная плата из чего складывается у сомелье?
Есть фиксированная заработная плата и проценты от продаж.
Продажи. Да. А сколько по Москве в среднем зарплата сомелье составляет?
Средняя зарплата сомелье составляет 45-50 тысяч рублей. Плюс проценты. Ну, у него может, в зависимости от уровня ресторана, у него может выходить от 80 до 150 тысяч.
А в каком возрасте не поздно начинать заниматься этой профессией?
Ни в каком не поздно. И вопрос в том, что насколько ты можешь устроиться потом в своем возрасте, устроиться на работу в ресторан, потому что...
Конкуренция большая.
Нет, конкуренции нет вообще.
А в чем
сомелье
тогда?
Не хватает. Ну, это возрастные просто предпочтения. Ну, достаточно сложно взять на работу сомелье без опыта работы там свыше 40 лет.
Да.
Хотят более молодых ребят, которые там энергичные, и спорить с ними не нужно. А потом сегодня мы видим владельцы ресторанов, не все взрослые люди. Это может быть там, человеку там, 30-35 лет. Взять человека 40-45 лет на работу в качестве сомелье, это определенно создается дискомфорт. То есть предпочитают работать более с молодыми ребятами. То же самое можно сказать и про девушек сомелье. Не все охотно их берут.
Почему?
Вот в последнее время это довольно активно стало, больше девушек стало в этой профессии. Ну, во-первых, это восприятие человека, который подходит к столу. Ты должен ему доверять. Потому что мы знаем прекрасно наценки в ресторанах на вина. Человек должен вам объяснить, рассказать и предоставить тот сервис, который вам не предоставят дома. Дома вы можете ту же самую бутылку приобрести в магазине, открыв ее на кухне и спокойно выпив, не думая о том, что, ну, оно понравилось или не понравилось, это ваш был выбор.
Да.
Сомелье несет ответственность, подбирая вино к блюду. Мало того, он должен это красиво вам преподнести так, чтобы вы захотели. То есть, как говорится, если он вас послал, послал так, чтобы вы захотели туда пойти. Вот. И самое основное, это как раз доверие со стороны гостя. Но к девушкам меньше, к сожалению, доверия от гостей. Они все-таки мужчины, гости смотрят на девушек-сомелье немножко с другой стороны. Там, вообще привлекательные, непривлекательные. Потом уже, когда она открывает рот и начинает говорить, уже начинают ее воспринимать.
Можно поменять свое мнение.
Да.
А скажите, пожалуйста, вот у меня еще такой вопрос. Как обычный человек может, придя в магазин, отличить хорошее вино от плохого? На что нужно в первую очередь обратить внимание?
Ну, начнем с того, что это должна быть ценовая категория, не ниже определенной. То есть ниже 300 рублей вино, оно вызывает определенные сомнения. Mm-hmm. Понятно, что бывают там акции в магазинах, да. Я имею в виду. Если в винотеках, то только общение с профессиональными кавистами, которые mm-hmm. работают в самих магазинах. Кавист тоже очень интересная профессия. Если в ресторане человек работает сомелье, да. и у него там, скажем, 150 наименований вина, mm-hmm. то у кависта в магазине там это может быть 1500, и он должен ориентироваться во всех винах, которые он продает. И когда вы забегаете, а разница как раз состоит в том, что сюда вы пришли в ресторан отдохнуть, вы сидите, общаетесь, получаете удовольствие от общения, то есть вы расслаблены.
Да.
А представьте, человек проезжает мимо винотеки, вспоминает, что у него сегодня ужин со своей супругой,
купить, да,
ему нужно
вина.
Купить бутылку вина, и главное не облажаться, потому что вечер такой очень романтический.
Угу.
Вот, и он забегает в магазин, и он очень быстро просит там, либо берет знакомое вино, поэтому большинство и ресторанов, и магазинов стараются продавать вина известные.
Угу.
Либо, соответственно, если он доверяет кависту или же сомелье, он просит, он говорит, что мы сегодня пьем? Или же, что вы можете мне сегодня порекомендовать? У меня там мясо там томленое, там в соусе там, и так далее. И ему кавист должен правильно подобрать. Но отличие в том, что сомелье в ресторане, он получает информацию сразу, а гость уносит бутылку.
И пробует уже дома.
Пробует уже, да. Там. Здесь он может отказаться от бутылки угу. вина, а там он этого сделать не может, и у него может быть испорченный вечер из-за какого-то неграмотной рекомендации.
Угу. А на сорт нужно обращать внимание?
Ну, вы знаете, сегодня есть известные международные сорта винограда, mm-hmm. такие как Каберне Совиньон, Сира, Шардоне, Мальбек и так далее. Это все известные сорта винограда, mm-hmm. которые есть. Они, ты не прогадаешь, если ты возьмешь известный сорт. Но вопрос еще стоит в производителе. Это очень важно. Ну и, конечно, страна происхождения.
Сегодня... А, кстати, да, страна происхождения, извините, что перебиваю. А можно ли в России купить российское вино?
Да,
нормально.
На сегодняшний день в России есть очень много достойных вин. Угу. Не так, как бы хотелось, не такое количество, как бы хотелось, но вина уже есть, я могу это говорить с уверенностью. Угу. Каждый год провожу презентацию своего винного гида, и на этот винный гид приезжают все производители, которые попали в этот винный гид.
Угу.
И можно на этом мероприятии попробовать все, что там делается. Действительно, каждый год количество хорошего, качественного вина, сделанное из российского винограда, я имею в виду не балковые вина и виноматериал, mm-hmm. который привозится из-за границы, а именно из своего винограда, есть действительно очень хорошие хозяйства, к сожалению, их только мало.
Mm-hmm. Надеюсь, будут развиваться.
Ну, развитие идет, конечно.
Mm-hmm. Mm-hmm. Смотрите, возвращаясь к вашей профессии, наверняка вы сталкивались, вы уже говорили про это, с вредными привычками, например, алкоголизм, да, когда сомелье переходит какую-то черту и начинается алкоголизм. А как можно бороться с этой проблемой? И есть ли еще какие-то сложности в этой профессии?
Вы знаете, сложности – это запоминание того, что ты дегустируешь. Mm-hmm. Нужно развивать свою память в качестве ощущений, восприятия, чувства обоняния и ароматов, которые есть. Потому что угадать, допустим, mm-hmm. там, землянику, отличить ее от клубники и так далее, чтобы это было... Ты конкретно понимаешь, о чем идет речь.
Да.
Это раз. Во-вторых, ну, вы знаете, мы все абсолютно люди разные, культура у каждого своя. И, к сожалению, если человек пьет, то он пьет.
Угу.
Ему не место в этой профессии, рано или поздно он с нее соскакивает, уходит.
Угу.
Потому что он не может больше продолжать в таком состоянии, у него семья, которая страдает из-за этого. Просто здесь получается так, что человек хочет пить, вернее, любит попить вина и оно у него есть постоянный доступ к вину, то есть угу. это его профессия такая, и не все выдерживают.
К сожалению, да. Артур, а как часто вы сами пьете вино? Не дегустируете, а именно пьете?
Я очень редко пью, в основном у меня дегустации, в день у меня получаются по 30-40 образцов в среднем. Я за прошлый год только российского вина попробовал порядка 1700 бутылок, 1700 образцов, не считая иностранных образцов. Поэтому это постоянно моя работа. И если возникает вопрос о том, езжу ли я за рулем после этого, то я езжу, потому что я вино не пью. Я его просто ощущаю, дегустирую.
Этого достаточно.
Да.
Спасибо, друзья. К сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Я напоминаю, что сегодня мы разговаривали о профессии сомелье. У нас в гостях был руководитель Союза сомелье экспертов России, автор ежегодного винного гида «Вин России и Армении», лучший сомелье России 2005 года Артур Георгиевич Саркисян. Артур Георгиевич, большое спасибо вам за интересную беседу.
Спасибо вам.
Меня зовут Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва». Оставайтесь с нами.